Тон. Прогулки по Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
В Эрмитаж всегда надо ходить, там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, то, что никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, это всегда потрясающе.
Михаил Петровский, директор Эрмитажа, показывает нам свои сокровища. Черный квадрат. Его секреты откроет Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.
«Черный квадрат» Малевича – великое произведение русского мирового искусства. В Петербурге оно особенно важно, потому что каждый художник западный, когда думает про «Черный квадрат», он, конечно, думает про Петербург, про Петроград, про героические годы создания русского авангарда. Конечно же, думает всегда про домик Матюшина, про маленький дом на Петроградской стороне, где, собственно говоря, Матюшин вместе с Малевичем, с Крученых, и придумывали вот всю эту историю, в том числе знаменитую оперу «Победа над солнцем», для которой и возникла, собственно говоря, идея «Черного квадрата». Сценографию делал Малевич, Крученых текст, как поэт, а Матюшин – композитор. Изначально это опера, где вот несколько актов, где, собственно говоря, земляне побеждают солнце, побеждают светило и заставляют его идти своим путем. Но это опера с большим количеством персонажей, у них у каждого есть своя роль там. Но во многом вот эта опера вошла в историю именно за счет этого задника Малевича, который стал в итоге отдельным произведением.
Это было действо, складывающееся из странной музыки, диковинного сюжета и странных слов, а также невероятных декораций и костюмов Малевича. При этом сотворцы постоянно совещались, спорили, все время меняли местами текста и музыки. Пьеса была посвящена победе техники и авиации над космическими силами природы, в частности, над солнцем. По ходу сюжета бодитлянские силачи разрушали все нормы здравого смысла и боролись, как вы понимаете, с солнцем.
Дали на представление Алексей Фокин, брат известного балетмейстера, автогонщик и хозяин театра «Миниатюр», и Левкий Живержеев, глава Союза молодежи и по совместительству директор фабрики по производству парчи и владелец церковной лавки. Денег дали мало, поэтому большинство ролей играли студенты. Хористов худо-бедно набрали из оперетты. Только два исполнителя, тенор и баритон, были артистами оперы. Да и те просили не писать их фамилии на афише, потому что им было стыдно петь такой текст. «Я ем собаку и беломушки, жареную котлету, дохлую картошку».
Или, например, такое: «Созерцавель поведет вас, созерцебень есть враждебен, забавы позовут вас, как и полунебесные оттудни». И два силача будетлянина сбивали с небес солнце, олицетворяющее традиционные понятия о красоте и добре.
Скандал на представлении был страшный. Публика свистела и смеялась. Фокин, когда стали требовать автора, закричал из ложи. Его увезли уже в сумасшедший дом.
В зале сидели футуристы в причудливых нарядах. Раскрашенные лица, парчевые, бархатные наряды. В ус они сидели, аплодировали и снисходительно смотрели на публику.
Первые шаги в искусстве всегда трудны и тяжелы. Тот, кто видел Малевича с большой деревянной ложкой в петлице, Крученых с диванной подушечкой через шею на шнурке, Бурлюка с ожерельем на раскрашенном лице, Маяковского в желтой кофте, часто не подозревал, что это пощечина его вкусу. Его радость перешла бы в ярость, если бы он разумел, что мы этим осмеиваем пошлость мещанско-буржуазного быта.
Я думаю, их объединяла любовь к эксперименту. Матюшин – великий теоретик. Теоретик не только звука, но и цвета. Соответственно, все это было связано, конечно, с поисками Скрябина, цвета музыка, соединение различных искусств в одно, поиск цветового звучания звуков, красное «А», там, синее «И» и так далее. То есть на каждый звук находилась специальная история, все это светомузыки, Скрябин, мусорские картинки с выставки, то есть это такая большая история поиска рубежа 19-20 веков, поиска сочетания такой синергии искусств. И, конечно же, Матюшин, главным трудом которого является справочник по цвету, когда основные дополнительные цвета находят свои единственные возможные параллели, для них, как для теоретиков, была важна вся эта история бесконечна.
Матюшин писал в одном из своих писем:
«Помню очарование синтеза, звучания и цветности, соединившихся в одно необыкновенное целое. Я садился где-нибудь незаметно и слушал музыку, смотрел, слушая. Особенно я любил смотреть в окно или на огромную люстру. Необычайно красивые тона. То оранжевый, то синий, то ярко-счастливо-зеленый в хрустальных гранях люстры, и их отсветы соединялись со звуками. И только там, где звучит и светит эта радость, идет счастье. Мне трудно было расстаться с этим, когда это заканчивалось в музыке. И цвет бледнел. Форма окна как будто бы сиротела. Но это был первый синтез звука и цвета.
Каждый цвет стремится по возможности ложиться на соответствующую ему форму. Кривые формы тяготеют к теплым цветам, а формы острые – к холодным. Низкие звуки сопоставимы с цветами теплыми, насыщенными, плотными, например, с красным. А высокие – с цветами светлыми, то есть с желтым, голубым, бледно-розовым. А что, – подумал Матюшин, – если низкое звучание сопровождать светлыми цветами? Не появится ли при этом ощущение высокого звучания?
«Слова «малиновый звон», — писал Матюшин. Тонкий звук, густой, прозрачный, блестящий, матовый. Ясно показывает, что наш глаз как бы слышит. И наше ухо как бы видит. Вглядитесь в орнамент дикарей. Вы ясно услышите барабан?
И посмотрите на яркие, интенсивные цвета. Они будут отвлекать ваше внимание. Поэтому можно слушать, закрыв глаза. Вы не утратите цвета. Как много вариантов. Нужно очень внимательно слушать цвета. Например, теплые цвета раньше теряют светлость и яркость, чем холодные. Красный цвет, который днем в десятки раз светлее синего, оказывается в сумерки в 16 раз темнее того же синего.
Малевич говорил: «Цвет есть творец в пространстве. Ключи супрематизма ведут меня к открытию еще неосознанного. Новая моя живопись не принадлежит земле исключительно. В человеке, в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение оторваться от шара земли».
Искусство не только равно миру, оно прекраснее мира. Искусством мы исправляем мир. Михаил Петровский и Дмитрий Озерков открывают нам секреты «Черного квадрата».
Это вроде розыгрыша, который заставляет вас подумать. Да, вы знаете, что такое черная дыра в космосе. Понять не имеете, что такое. Вот это вот вам про черную дыру в космосе. Это черная дыра в космосе и есть важнейшее явление, будущее человечества, будущее Земли и всего остального. Это одно из.
Выставка 0-10 имелась в виду, что вот есть 0 – это некая пустота, 0 – это ничто, а 0-1 – это уже некая единица по ту сторону нуля. На выставке 0-10 Малевич выставил свой черный квадрат, причем повесил его не на стену, а повесил его в углу комнаты, где стены соединяются, то есть так, как в русской избе вешалась икона. То есть он заведомо заменил место иконы местом черного квадрата. И это, конечно же, вызвало очень сильную реакцию, до сих пор вызывает сильную реакцию, потому что, как вы знаете, черный квадрат сейчас до сих пор является для многих таким важным символом современного искусства, хотя, конечно же, он к современному искусству отношения же никакого не имеет. Это классика модернизма, классика авангарда.
Вспомним, как это все начиналось. В Петербурге осенью 1912 года открылось художественное бюро Н. Добычиной. Надежда Добычина стала первым профессиональным дилером в России. Она устраивала выставки, продавала картины, соединяла художников и покупателей. Она была некрасива. Может быть, это взрастило ее энергию, азарт жизни и честолюбивую жажду творчества. Она придумала выставку 0-10. Самые спорные, острые, скандальные, неожиданные находки должны быть выставлены в большом зале. Бунтари готовились.
Малевич сидел на даче в Кунцево и делал рисунки для второго издания брошюры «Победа над солнцем». Я нашел у себя один проект, считаю, что он очень нужен теперь. Рисунок этот будет иметь большое значение в живописи. То, что было сделано бессознательно, теперь дает необычайные плоды.
Декорация превращалась в картину. Малевич вспоминал одно свое ощущение. Зимой однажды он увидел мальчика в черной форме с черным ранцем на белом снегу. Этот образ не давал ему покоя. Он возвращался к нему снова и снова. Малевич вспоминал, в каком он состоянии находился, когда писал картину «Черный квадрат». Необычайно нервное состояние, взбудораженное. Он не мог ни спать, ни есть, ни общаться с людьми, ни разговаривать. Более того, когда он подходил к мольберту, ему казалось, что мольберт пронзают яркие молнии. И он чувствовал жар от этих вспышек.
Новый реализм, кубизм, футуризм проявляют внутренний мир всех видимостей и воплощают то, что обыкновенный глаз не видит и не воспринимает. Изламывая плоскости и показывая стороны предметов, невидимые, тем самым выявляют творческую силу природы, которая может двигаться во всех направлениях.
Варвара Степанова, известная художница, вспоминала, что происходило накануне выставки. С Малевичем атмосфера сгущается. Чувствуется, что он что-то нашел, но не говорит. А узнать хочется. Решили собраться у Экстер. Шикарный номер в гостинице, дорогие безделушки. Сама Экстер эксцентричная, нервная, все время курит. На столе шампанское, пирожные, фрукты. Время 12 часов ночи. Потихонечку все собираются. Удальцова, Попова, Малевич. Всем любопытно, что он придумал. Экстер покрылась пятнами от волнения. Малевич, наконец, объяснился. «Я открыл новое – супрематизм, то есть то, что выше всего, высшее, превосходное, и считаю за ним будущее». Экстер разозлилась и отказывается участвовать в выставке вместе с Малевичем. Она не видит в этом никакого новаторства, потому что все ее вещи тоже беспредметны. В чем же превосходство Малевича? В чем новизна?
Иван Иванович Салертинский, серьезнейший музыкальный критик и ученый, выразил недоумение. Предположим, вы идете по улице, поднимете руки, вытяните их и опустите, коснетесь пальцами асфальта и посмотрите между ног. Тут можно познать гораздо больше, чем в «Черном квадрате».
Александр Бенуа был возмущен. Атмосфера выставки нищенская. Голо, холодно, пусто. И вместе с тем крикливые и кусливые толпы бредут мимо. пусто и безотрадно у них внутри. Это страшный признак и один из признаков самоутверждаемого начала, которое имеет своим именем мерзость, запустение и кичится тем, что через гордыню, через попирание всего любовного, нежного, светлого приведет их всех к гибели и нас вместе с ними».
Андрей Белый вспоминает, как они с историком Михаилом Гершензоном пришли на выставку. «Гершензон поставил меня перед квадратами супрематиста Малевича и заклокотал, заплел и серьезнейше выпалил голосом лекционным, суровым. История живописи и все эти врубили перед таким квадратом нуль. Он стоял перед квадратами, и я стоял, ну да, квадраты». Он мне объяснял тогда: «Глядя на эти квадраты, человек переживает падение старого мира. Посмотрите, все рушится».
Малевич сам объяснил, что он имел в виду. «Я преобразился в нуль форм и вышел за нуль к беспредметному творчеству. Квадрат нуль форм – ничто, синоним абсолюта, знак отрицания, движение от ничего до всего».
Черный квадрат на белом фоне, собственно говоря, что нарисовано внутри, это уже скорее поиски, потому что если он использовал холст не чистый, а на холсте что-то было до этого, то, может быть, там что-то и проглядывает. Но идея не в этом. Идея просто создать картину, которая является фактически последней картиной и первой картиной. Создать некую картину, на которой не изображено ничего, или, можно сказать, на которой изображено ничто. И это дает возможность многим философам рассуждать о том, что такое ничто, как его определить, как его обозначить и что такое ноль искусства, то есть ноль жеста художественного, ноль художественной мысли. И художник, который смог на эту тему высказаться, естественно, вызывает у всех большое уважение и большое желание спорить, большое желание общаться, большое желание вызывать какие-то парафразы. В Петербурге была некоторое время назад выставка «Вокруг черного квадрата», где десятки художников делали проекты, так или иначе задействовав черный квадрат. Там был черный квадрат из нефти, черный квадрат из каких-то других предметов. То есть черный квадрат – это символ. Символ искусства модернизма, символ того, что искусство 19 века закончилось, потому что фактически последняя картина ничего не изображает. И она же является первой картиной, потому что когда наступает ноль искусства, дальше начинается некое другое явление, некие другие движения, потому что все так продолжает жить, просто искусство зашло в тупик. Выйти дальше, создавать совершенно другие вещи. В сочетании с музыкой отчасти, что и было вот опера «Победа над солнцем», это такое синергетическое действие, которое временами пытаются повторить, потому что сохранились кое-какие документы. В этом году в Базеле будет повторение этой оперы. А некоторое время назад было в Петербурге установка. То есть это попытка создать искусство нового века, искусство нового типа. В 30-х годах это все перешло в дизайн. То есть как должно выглядеть жилище, как должно выглядеть различные пространства.
История с черным квадратом запутана и таинственна. Дело в том, что не один Малевич придумал черный квадрат. В начале 17 века английский врач Роберт Флад, философ, мистик, музыкант и астролог, изобразил черный квадрат на белом фоне для того, чтобы объяснить бесконечность Вселенной и ее необъяснимость. Черный квадрат родился и у Велимира Хлебникова. Однажды Хлебников закрасил обложку тетради черным и оставил одно окошечко белое посреди этой странной, как он говорил, пустыни и написал: «Черная тетрадь. Путь в бесконечность». В еврейских домах есть традиция оставлять незакрашенным прямоугольник на стене или, наоборот, закрашивать его в черный цвет. Это память о разрушенном храме. Черный квадрат – это такая загадка, которая очень многих смущала и смущает до сих пор. Квадрат – зародыш всех возможностей. Михаил Петровский и Дмитрий Озерков открывают нам секреты черного квадрата.
Это изображение, которое заставляет думать. А думать мы просто так не умеем. Нам надо спровоцировать на думание. И здесь хорошая его типа провокация, то, чтобы думать где-то, наслаждаться абсолютными формами и своими возможностями над ними подумать.
Великие художники, они не создают прикладные вещи, они создают вполне себе четкие явления, формулы, механизмы. Малевич был по натуре лидером, конечно. И его лидерские качества нельзя было оставить ничем. То есть он писал неграмотно, говорил с ошибками, но мог вести за собой просто толпу людей, что потом и понадобилось в советское время, когда он фактически играл роль комиссара искусств. И его наследие теоретическое, оно велико. Это важнейшие прорывы теории искусства, важнейшие постулаты. Это человек, который в то время создавал манифесты, причем создавал их один, во многом генерировал сам огромное количество идей. При этом, если взять письма Малевича, рукописи, то там можно видеть огромное количество орфографических ошибок. То есть зачастую он как слышал, так и писал, но его это не волновало, потому что такая энергия внутри него. Из Витебска он и возник. Витебск был в то время очень мощным источником существования искусства, где был Шагал, и Лисицкий, и Малевич, где было создано объединение УНАВИС, утвердители нового искусства. И дальше постепенно вот это уже было поставлено на государственные рельсы. Пока, как и все в этой стране, в 29-30 годах это все не было свернуто, закончено, и не превратилось, опять же, все в неофициальное искусство.
Малевич обижался, если его не понимали, и сердился. Обычно он долго обдумывал все свои замыслы, а потом быстро-быстро смешивал краски, рисовал и все время напевал. Туба-туба, четыре ноты, до-до-до, ре-ре-ре, ля-ля-ля, до-до-до. Любил гулять всегда один. Был выше среднего роста, полноватый, широкоплечий, лицо круглое, рябое, следы оспы. Губы тонкие, глаза серые, волосы темные, прямые, зачесанные назад. Ходил в длинной суровой блузе, подпоясанной шнурком, а летом босиком. Вспоминается диспут в Большом театре. Ему плевали в лицо за то, что он боролся за новый путь в искусстве. А он утирался и продолжал утверждать: экономия средств выражения – вот прежде всего, что должно быть в искусстве. Он говорил всегда очень горячо, размахивал руками, как будто хотел схватить пространство.
Иногда он был настроен очень романтически, вспоминал. «Я любил лунные лучи в комнате. Я видел, как они скользили по окнам, по коврам, по потолку. Я любил ходить один долго и молчать. Любил убегать в леса и взбираться на высокие холмы. Оттуда был виден горизонт. Мне хотелось все это нарисовать». Матюшин говорил, что Малевич дикарь, книг не читает, мало образован, и только поэтому он так остро переживает полученное только что от культуры. Бизм, футуризм, алогизм – для него это все так же занятно, как для дикаря цилиндр, фрак, часы. Малевич смиренно называл себя бескнижником.
Шкловский вспоминает. Малевич спокойно, ровно, тихо говорит. Говорит весьма крамольные и грубые слова. Например, «бездарный пачкун Серов», «бездарный Репин». А когда публика загласила, то Малевич невозмутимо ответил: «Я никого не дразню. Я так думаю». И спокойно продолжал обличать.
Малевичу хотелось придумать супрематическую музыку. В его квартире в Петрограде стоял рояль. Малевич иногда присаживался к нему и извлекал бодрые или нежные, или печальные аккорды. Играть он не умел, но говорил, что прикасаться к роялю для него – удовольствие. Он искал новые формы для звука. Это он написал. Цель музыки – молчание.
Увлекала прежде всего его безапелляционная уверенность в своей правоте и способность зажечь сердца. То есть это прежде всего лидер, мощнейший лидер, который шел вперед и вел за собой. И если бы была его воля, если бы были исторические обстоятельства, возможно, искусство пошло бы совершенно иным путем. Он многие вещи провидел и на формальном уровне, на уровне идей. То есть до сих пор его писания, переведенные на многие языки, читаются и комментируются. Забыть этого человека, если кому-то бы даже очень хотелось, это невозможно. Для него главным было преподавание, ученики, поиск новых форм. Он раздавал задания, ученики их выполняли. И, собственно говоря, чтобы понять, чем он жил и как он жил, то можно вернуться к знаменитой истории его смерти и похорон, когда был создан специальный супрематический гроб, в который было положено его тело. Этот гроб был поставлен на грузовик, тоже декорированный в супрематическом духе. А в головах у Малевича вместо иконы стоял черный квадрат. А этот квадрат потом сопровождал похорон, то есть он был поставлен на радиатор грузовика, и грузовик шествовал в таком супрематическом духе. То есть мэтр супрематизма, создатель, и ушел в этом супрематическом виде. Причем это было его собственное завещание. Это было его воля таким образом быть похороненным. Это был 1933 год, и он был мэтр, великий человек, и, естественно, похороны были официальными, но при этом власти постарались как можно скорее забыть Малевича и, в общем, сделать все, чтобы его память не была известна, и поэтому «Черный квадрат» очень долгое время был таким мифом в запасниках музеев. Создано всего 4 «Черных квадрата», из которых 2 находятся в Москве, в Третьяковской галерее, 1 находится в Русском музее в Петербурге, 4-й в Эрмитаже. Эрмитажный квадрат самый поздний по времени создания. Это, собственно говоря, тот квадрат, который стоял в головах у Малевича после его смерти.
Тысяча, может быть, всяких разговоров. Есть вещь, которая называется медитация. Да, тут медитация, люди, так сказать, на чем-то сосредотачиваются. В данном случае черный квадрат – один из тех замечательных вещей, которые могут дать человеку, способному медитировать, возможность думать, медитировать и проникать в глубину его. Вот это хулиганский вызов Малевича.
Реальность начинается в тот момент, когда иссякает предметность. Хороший тон. Прогулки по Эрмитажу. Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа, и Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, открывали нам секреты «Черного квадрата» в программе Ирины Кленской и Виктора Янченко.